В студии со мной мой коллега Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую.
Привет, Диан, всем привет.
Поговорим об экономике. Продолжим, точнее, разбирать экономическое положение разных стран мира под влиянием разных обстоятельств. Мировые цены на нефть продолжают падать. Новостей позитивных для роста котировок пока, к сожалению, не просматриваются. Инвесторы отыгрывают намерение Саудовской Аравии вывести на рынок дополнительные объемы. Также игроков не порадовал прогноз ОПЕК, статистика из США. Минэнерго России тем временем считает неправильным дополнительно урезать добычу нефти в ситуации падающего спроса, когда дно не очевидно и не ясно. Об этом сказал замглавы ведомства Павел Сорокин. Ну и вдобавок ко всему, на этом фоне белорусский премьер Сергей Румас сказал, как бы не завершились сырьевые переговоры с Россией, Минск будет покупать альтернативную танкерную нефть. Все смешалось.
Да, действительно, получается, что радости никому от этого нет. Минск делает ход конем. В это время мы следим за котировками Brent, которые уже ушли ниже отметки 36 долларов за бочку, минус 5 в моменте процентов к уровню закрытия торгов накануне. Индексы американские серьезно падают, там обвал полноценный. Вновь Dow Jones падает на 5,5%, 23,600 с копейками пунктов, и вполне возможно, по моим ощущениям, в 22 тысячи Dow Jones уйдет в среднесрочной перспективе. Вообще же заявление господина Румаса, белорусского премьера, который провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустином, дает немало пищи для размышлений, потому как Беларусь заявляет, что предоставила России новые предложения для нефтяных компаний, какие Румас не конкретизировал. Москва их приняла, пообещав дать ответ в течение нескольких дней. Премьер белорусский считает, что несогласованные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение президентов, так как они непростые. Речь идет здесь о тарифообразовании на транзит энергоносителей в рамках ЕАЭС. С одной стороны, Минск намекает на то, что мы же с вами в ЕАЭС, товарищи из Москвы, а с другой стороны, они хотят получать льготные цены и хотят получать очень много нефти, чтобы продолжать ее перерабатывать и, соответственно, извлекать из этого прибыль.
Вообще, то есть в целом, где-то ЕАЭС, а где-то союзное государство.
А где-то корысть минская. Поэтому да, Минск привык получать много нефти от Москвы по льготным ценам, и ему сейчас трудно моментально изменить свою стратегию, указывает эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.
Он все время получал нефть по цене дешевле, перерабатывал, продавал на Запад, на Украину. И на этом имел, ну, на каждого белоруса примерно по 500 долларов. Вот сейчас с проведением налогового маневра эта возможность постепенно исчезает. Поэтому он, как капризный ребенок, бьется головой об стенку и говорит: «Дайте денег, иначе будет плохо». Белоруссия же на берегу трех морей стоит. Балтийское море, Черное море, Средиземное. Вот к любому морю порту подгонят танкер, оттуда цистернами, кое-где по трубам можно. И вот вперед в Минск.
То есть получается так, что никакая здравая рентабельность этих поставок, если Минск будет получать пару танкеров не меньше с нефтью, в общем-то, Беларусь не волнует. И еще, Румас ранее дал понять, что развал соглашения ОПЕК+, может сблизить позиции России и Беларуси. Понятно, что мы скоро узнаем детали того, о чем говорил Румас с Мишустином. По крайней мере, для меня понятно. Давайте нам больше нефти, миллионов 40 тонн по цене ниже рыночной. Я думаю, таков, собственно, месседж от Минска. ОПЕК же пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по росту спроса на нефть в этом году на почти миллион баррелей в сутки. Ожидается более слабый рост мировой экономики на фоне распространения в мире коронавируса. И как мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения уже
сказала о пандемии.
Да? Угу. Опять же, негатива добавляет на сырьевой рынок сообщение от Минэнерго США о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране. На минувшей неделе они выросли почти на 8 миллионов баррелей. Это очень крутой рост. И таким образом увеличение запасов складских показано седьмую неделю подряд.
Попробуем разложить по полочкам все то, о чем ты нам поведал. С нами на прямой связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
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 Александр Сергеевич, хотелось бы начать все-таки с заявления замглавы российского Минэнерго Павла Сорокина. Оно поступило уже ближе к нашему эфиру. Россия может дополнительно нарастить нефтедобычу в текущем году на 10 миллионов тонн, это в баррелях 76 миллионов, если не будет принято никаких решений с ОПЕК. А это-то как поможет нефтяному рынку и, собственно, России в целом получать те же самые доходы, что были и раньше, до обвала?
Ну, в данном случае это скорее некая, мне видится, что в этом некая реакция на ранее сделанное заявление со стороны Саудовской Аравии. Здесь нужно просто понимать хронологию событий. Сначала наша делегация говорит, мы не согласны с теми параметрами продления соглашения, которые вы нам предлагаете. Но обсуждать, видимо, с нашей делегацией эти параметры не решились. Вот. И, по сути, и сказали, что Россия хочет разорвать соглашение. Россия не хочет разорвать
Маску.
Соглашение. Да, да. Ну, то есть, ну, а как это выглядело? Все мировые СМИ фактически написали, что вот смотрите, Россия как себя плохо ведет. Вот. И после этого саудиты еще начали угрожать. А мы до 12, до 13 миллионов баррелей повысим в сутки, повысим добычу. Ну, это выглядело уже просто как клоунада, тем более, что известно при каких ценах, ориентируясь на какие цены верстается бюджет в Саудовской Аравии, и известно, как себя чувствовала Саудовская Аравия в 2014-2016 годах. То есть предыдущего сеанса вот этого оздоровления низкими ценами им было мало. Они, видимо, решили повторить. Ну и, видимо, пошли вопросы, а мы можем нарастить, а мы собираемся. И это не декларация о намерениях, это просто констатация факта. Да, мы можем нарастить добычу. Там 10 миллионов тонн, для понимания масштабов, мы добываем 555 миллионов тонн. На этом фоне, ну, 10 миллионов – это, конечно, существенная величина. Это половина поставок, ну, чуть меньше половины поставок в такую страну, например, как Белоруссия. Но, тем не менее, на фоне суммарной добычи выглядит уже не так впечатляюще. А если на мировую добычу посмотреть, то и тем более. Фактически было сказано, что мы можем вернуться к тем параметрам, которых мы достигли на пике добычи, после которого мы приняли решение о сокращении совместно с другими странами, входящие в ОПЕК+.
Александр Сергеевич, буквально еще несколько тезисов. 45-55 долларов цена за бочку нефти равновесная и справедливая, говорит господин Сорокин. Она позволит инвестировать, эта цена, и обеспечит восполнение добычи. И опять же вспоминаем заявление от главы Минэнерго России Александра Новака, который не исключает совместных с ОПЕК действий по стабилизации нефтяного рынка. Теперь-то, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что встреча ОПЕК+, каким-то образом просматривается? Ну, может быть, на горизонте апреля или раньше?
Даже, я бы даже говорила о встрече, а о каком-то новом соглашении.
А зачем новое соглашение, если текущее еще действует? То есть пока оно действует...
До конца марта, да.
До конца марта, да.
Да, разумеется. Ну, смотрите, сколько времени. Можно прилететь, встретить...
Можно и к 15 нефть сгонять, да, вниз?
Да.
Времени полно.
Времени полно, да, можно потренироваться. Ну, собственно говоря, ладно. Мы-то никому не угрожаем, мы же не рассказываем, мы сейчас будем скидки делать, мы там на 2 миллиона баррелей в сутки нарастим... Гораздо более скромные величины, кстати, с нашей стороны называются. Так вот, я считаю, что переговоры вполне возможны. Более того, они были бы логичным развитием событий. Если, опять же, исходить из желания, декларируемого желания Саудовской Аравии, благотворно влиять на рынок нефти. То есть, если они просто вели дело к войне, ну, знаете, если вы хотите войны и ведете дело к войне...
Нефтяное добавляйте.
Да, разумеется, к нефтяной войне, к войне на нефтяном рынке. Мы говорим про рынок нефти, поэтому только о нем речь, абсолютно только о нем. Так вот, если вы хотите ценовой войны, то вы ведете дело к ценовой войне. Но ведь они же не говорят, мы хотим воевать с Россией на рынке нефти. То есть они как бы угрожают, но напрямую это не говорят. Наоборот, они говорят, мы хотим, вот Россия плохая, не дает нам поднять цены. Ну хорошо, давайте даже... Ведь проблема-то в чем? Они при 1,5 миллиона баррелей, ну если вот в их благих намерениях заподозрить, то они хотели сократить добычу по всем странам ОПЕК+, на 1,5 миллиона баррелей в сутки. При мировом потреблении 100 миллионов баррелей, это тоже было для понимания масштаба.
А уже 97, того, говорят, на самом деле, по последним данным.
Это среднегодовой показатель, я в данном случае говорю не про каждые отдельные сутки, а среднегодовой показатель, он порядка 100. Разумеется, в феврале он был ниже, потому что экономическая активность в том же Китае падала, соответственно, падало и потребление энергоносителей. Я вот подчеркиваю, это некий среднегодовой показатель, на который мы вышли к началу 2020 года. И вот этот показатель должен был за год вырасти еще на 1-1.5 миллиона баррелей в сутки по разным прогнозам. Вот, и тут саудиты, исходя из ситуации, форс-мажорной ситуации апреля, глядя на потребление, вот, кстати, вы абсолютно правильно упомянули текущее положение, это положение наследник форс-мажора, который произошел в феврале. Прошу прощения, в феврале. Когда Китай сократил потребление. Сейчас он потребление наращивает, с ним начинает восстанавливаться нормальный уровень потребления. Да, беда с этим вирусом, который привел к таким вот нехорошим последствиям.
Ну, посмотрим, на самом деле, Александр Сергеевич, да, как будет реагировать рынок нефти, посмотрим на самом деле.
Спасибо за комментарий. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Не знаю, мне кажется, что все-таки новый формат какой-то сделки по ОПЕК+, он вполне себе вероятен. При условии, конечно, если цены стабилизировать не удастся.
Страны Персидского залива отбросят вот эту вот свою стилистику, угрожающие заявления делать, просто сесть и спокойно договариваться.
Коллега Кирилл Гришин. Кирилл, спасибо.
Спасибо.